Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Добрый день, это программа «Их выбор», и, как обычно, ведут ее Наргиз Асадова
и Виталий Дымарский.
И также, как обычно, у нас наш постоянный эксперт Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии. Добрый день, Владимир
Ильич. Добрый день.
И наш американский избиратель сегодня Джет Холмс, аналитик по политическим вопросам крупной консалтинговой компании. PBN, расскажем, да?
Да. Добрый день. Я приветствую Джеда Роландовича. Спасибо.
Вот. Добрый день, Джет. Вот мы в такой компании сегодня вчетвером собрались для того, чтобы рассказать вам о следующем уровне избирательной системы Соединенных Штатов, уровне штатов. У нас, наверное, назвали местные или региональные выборы.
Да, большое количество.
Да, и для того, чтобы вы также могли участвовать в нашем обсуждении, я напоминаю вам номер, по которому вы можете присылать ваши смски. Это +7 985 970 45 45.
Ну, заготовились к нашей передаче. Я, например, сделала вывод, что быть гражданином США — это такой тяжелый ежедневный труд.
И не вы поймете... гражданином, а избирателем.
Ну, гражданин является
гражданин, избирателем. Не всякий гражданин является избирателем.
Да, и не каждый.
Например, если он не живет 30 дней на территории этого графства.
Да, ну так почему я так решила? Нам, наверное, сейчас пояснит Владимир Евгеньевич, который нам озвучит, сколько выборов происходит.
Один вопрос, который остался с прошлой передачи неотвеченный. Мы выяснили, что досрочных выборов президента Соединенных Штатов Америки быть в принципе не может.
Не может.
Да, его замещает
огромная должностная цепочка лиц, которые его замещают в случае каких-либо происшествий. И досрочные выборы начинаются с уровня губернаторов штатов только. А всего... не на федеральном уровне, а на региональном и местном уровне, в год в США происходит до 80 тысяч выборов.
Да, мы тут с Виталием Наумовичем посчитали.
Если посчитать наши выборы...
Пять выборов в день.
Да. В среднем получается.
У нас гораздо меньше. У нас примерно, мы считали тоже, около 20 тысяч выборов проходит в Российской Федерации ежегодно.
Вот. Да. Но это включая федеральные?
Нет, это местные, региональные. Да. То есть в единый день голосования вот сейчас будет 7 тысяч. Примерно раз в неделю проходит 2-3 голосования разных. Выбирают 50 штатов, территории: Пуэрто-Рико, Самоа, Гуам, Виргинские острова, округ Колумбия, 3086 графств, 33 тысячи администраций городов и иных населенных пунктов, 50 тысяч школьных из других специальных районов, они выбирают, например, школьных инспекторов. Угу. Всего около 80 тысяч выборных управленческих структур и более 500 тысяч выборных должностей, включая, естественно, должность, которая мне больше всего нравится, благодаря как большому поклоннику детективных американских старых добрых романов и фильмов, должность шерифа.
Ну, об этом мы обязательно поговорим. Давайте все-таки пойдем сверху вниз и, наверное, начнем
со штатов, с выборов
губернаторов. Да, это, так сказать, наверное, главные выборы. Джет, кстати говоря, вы в каком штате?
Штаты
Вашингтон. Избиратель.
Штат Вашингтон.
Да, ну для наших слушателей надо пояснить, кто не знает, что штат Вашингтон не соответствует городу
Вашингтону. Это Дальний Запад.
Да.
Северо-запад.
Северо-запад. На границе с Канадой.
Да. Да, столица Олимпия и самый крупный город Сиэтл.
Правильно. Да, вот в Сиэтле я был, в Олимпии не довелось.
Ну, зато Джет у нас учился.
Кстати говоря, это одна из традиций Соединенных Штатов, что административные центры штатов — это не самые крупные города, как мы привыкли, да, у нас. Ну, и не только у нас, это во многих странах. Они небольшие городки.
Исторически так сложилось.
Если можно объяснить, где-то, наверное, лет 100-150 назад, когда самые главные пути движения была железная дорога, именно таким образом самые крупные
железнодорожный узел, да, становился
вот, как раз вот именно в таких местах появились самые большие тогдашние столицы, да. А сейчас уже поменялось.
И, может быть, еще одно разъяснение, чтобы тоже, так сказать, понять уровни. Да? Каждый штат, когда мы говорим графство, это, ну, если говорить, так сказать, применительно к России, это как район. Да?
Да.
То есть каждый штат делится на некое количество графств.
Ну, на 3086 графств.
Ну, всего, да. Ну, да. Естественно, в каждом штате разное количество графств, в зависимости от территории. Меня даже это в какой-то степени удивляет, потому что, вот как мы говорили перед эфиром еще на эту тему, Америка никогда не была монархией, да, а графство какое-то все-таки такое понятие, пришедшее из монархических
государств. Здесь вы, Виталий, но за счет не правы. Дело в том, что, если посмотреть историю, то титул графа происходит от территориальной земельной единицы, каунти. А не наоборот.
Да, но тем не менее это завезено.
То есть
тем не менее,
титул графа – это значит владелец вассальных прав на определенные земельном участке.
Да, ну, это завезено.
То есть изначально это географическое земельное понятие.
Завезено в первую очередь британцами, да, приехавшими.
Поэтому свободолюбивые американцы и сохранили это название территориальной единицы.
Расскажите, как выбирают губернаторов?
Выбирают губернаторов и лейтенантов-губернаторов.
Это вице-губернатор.
Да, лейтенант-губернатор. Это, кстати, тоже сохранилось со времен британского владычества. Лейтенант-губернатор, заместитель главы соответствующей колонии.
Выбирают их по мажоритарной системе?
Выбирают по мажоритарной системе. Срок полномочий обычно составляет 4 года. В большинстве штатов эту должность можно занимать не более 2 раз. Но есть штаты, где до сих пор губернатор может избираться только на 1 срок.
Угу.
Такая тоже есть.
И то же самое, это 2 партии основные, да, выдвигают своих кандидатов?
В основном, да, хотя есть и независимые. Но вот что интересно, что избирательные органы, как правило, формируются только 2 партиями.
Владимир Евгеньевич, здесь, мне кажется, нужно сделать еще одну оговорку для наших слушателей. Мы очень часто в сегодняшней нашей программе будем говорить в большинстве штатов, во многих штатах, в некоторых штатах, да, потому что единых правил для всех штатов нет.
Да.
Каждый штат – это
суверенное государство.
Это суверенное государство, да, собственно говоря, слово «штат», если перевести с английского, не только с английского языка,
state.
То это «стейт», это государство. Да?
Ну и можно сказать, что конституции штатов появились раньше, чем первая конституция конфедерации 1781 года или конституция ныне действующая США 1787 года. То есть сначала появились конституции тех небольшого количества штатов на восточном берегу, на берегу Атлантического океана, которые, собственно, и образовали этот союз. И вообще, если говорить вообще о выборах, то первые выборы на территории США, местные, как бы, произошли аж в 1619 году. Да, в Вирджинии. И Вирджиния, первое поселение Джеймстаун.
Угу.
Вот оттуда ведут происхождение основные аристократические, там есть своя аристократия, семьи Соединенных Штатов. Кстати, Джет Роландович, а вы относитесь к семьям первопоселенцев?
Нет.
То есть вы позже?
Да, получилось, что намного позже, да.
Но вы ведь учились в Пскове.
Да, но это не имеет отношения.
Нет, это имеет отношение, и вот почему. Сиэтл вообще очень русский город. Ведь Сиэтл – это один из ближайших крупных городов к России.
Угу.
Вот я когда был в Сиэтле, я был вместе с моими коллегами из стран Балтии. Для них это был совершенно чужой город. До родины далеко, до Эстонии, там, до Латвии. Сколько лететь? А мне до дома было лететь это 1.5 часа. То есть до Камчатки.
Расскажите, пожалуйста, Джет, вот в вашем штате какое количество депутатов парламента? Потому что в каждом штате есть
своя легислатура, парламент.
Причем, да, из 2 палат состоящая. Вот сколько у вас депутатов?
По-моему, если не ошибаюсь, у нас 2-палатная система. Вот сенаторов у нас 25, и вот как называется, конгрессмены, представители 50.
Угу. Значит, интересно то, что действительно выбираются каждые 2 года конгрессмены, да, штатов или палат представителей, и на 4 года избираются сенаторы.
Правильно, да.
И в вашем штате то же самое, правильно?
Да, правильно.
Угу. Я не знаю, в вашем штате есть вот такое требование, чтобы кандидат был мудрым, честным, имел целостный характер и был бескорыстен? Вот в ряде штатов такое требование предъявляется официально кандидату.
Ну, это, конечно, желательно, но выбиратель это останавливает, это выбиратель вот именно решает, насколько вот кандидат оценивает.
А как можно определить, мудрый кандидат или не мудрый?
Насчет голосов.
Только по голосам, то есть по итогам продвижения.
Из своих наблюдений просто хотела сказать, я наблюдала за выборами в штате Вирджиния вот в этом году, и я заметила то, что губернатор, который баллотировался, ну, то есть претендент на пост губернатора, который баллотировался демократической партии, очень использовал популярность Барака Обамы. То есть на его, не знаю, таких табличках, которые он, значит, расставлял, его люди расставляли, ну, по всему городу, значилось его имя и рядом Барак Обама. И то есть это тоже ему
приносило голоса. А вы проверили согласие Барака Обамы? Было на это?
Я убеждена, что было, потому что в его интересах, чтобы как можно было больше губернаторов из его партии.
Виргиния – прекрасный штат. Мы все изучали политику, раннюю политику этого штата, читая классический роман Теккерея «Виргинцы». Это продолжение «Ярмарки тщеславия». И там великолепно описана ранняя политика, когда первые британские аристократы заселились в Виргинии. В основном были младшие отпрыски семей лендлордов. И вот чудесное там. И там-то уже описаны выборы, кстати, в этом романе.
А вот, кстати говоря, там на уровне штата избирают также прокурора штата, казначея штата и аудитора штата. Из кого выбирают прокурора, мне интересно. Кто может претендовать на этот пост?
Любой человек.
Или у него должна быть профессиональная подготовка?
Я не знаю интонские законы, но, конечно, это будет юрист.
Угу.
Но если все видят, что продвигается кандидатура, которая недостойна, тогда кто-нибудь, который увидит вот эту позицию достаточно открыто, и сам, вот, который думает, что у них побольше квалификация. Получше, тогда. Ну, это все естественный выбор.
Но это прямо вот люди приходят на избирательные участки и голосуют за этого.
То есть,
человека.
Вот вы могли бы выдвинуть свою кандидатуру на пост прокурора штата своего.
Да, конечно.
Может,
да? Скажите, вот вы лично как часто участвуете, или когда жили в Америке, участвовали в выборах, в голосовании?
Вот. Есть выборы на местном уровне, и я, как обычно, они меня менее интересовали, чем президенты, uh-huh. которые проходят каждые 2 года, когда вот именно насчет федеральной власти. Из-за uh-huh. того, что я давно уже в России, но я могу по почте голосовать в Америке.
Uh-huh.
А из-за того, что я не особо разбираюсь в местных проблемах, тогда я не особо стараюсь
участвовать,
потому что у меня мнение...
Но, в принципе, вы можете по почте участвовать и в своих местных выборах тоже.
Да.
Но у вас за обеспечение коммунальными услугами отвечает мэр Лужков, поскольку вы живете в Москве.
Но почему-то я за него никогда не голосовал.
Нет.
Но для этого надо заключить соглашение между Соединенными Штатами и Россией об двустороннем праве граждан
голосовать.
На взаимной основе голосовать, и не будет никаких проблем.
А у вас есть российское гражданство?
Нет.
Нет.
Да? Вот. Но вообще... в этом случае на местном уровне, если будет такое двустороннее соглашение, Бога ради.
Владимир Евгеньевич, Джет, кто-то из вас или вы оба, можете ли вы ответить на такой вопрос? А вообще явка вот, для избирателей, что интереснее, в принципе, федеральные выборы или местные?
Могу сказать, допустим, я перед передачей пересмотрел цифры, а вот если смотреть президентские выборы, они самые так яркие, самые впечатляющие, и на них, особенно на прошлые выборы приходили в порядке штата Вашингтоне чуть больше 80% зарегистрированных mm-hmm. избирателей. А если посмотреть 2 года за это, когда было, ну, как...
Местные выборы.
Местные в основном. Там всего где-то 40%.
То есть, все-таки федеральные выборы интереснее для избирателей.
Да,
важнее для них.
Да, да. И бывает тогда местные, как они там замерили, и приходит всего 20-25%.
Ну, вот по имеющимся нашим исследованиям, явка традиционно выше на уровне местного самоуправления, то есть в графствах, в городах, в старых штатах. В штатах, где более население стабильные. Это штаты восточного побережья, это некоторые штаты юга, где меньше миграция населения, где люди больше заинтересованы местными проблемами. Хотя бывают и такие прецеденты. Вот жители крохотного города Вальденбург выбирали мэра. Один из кандидатов набрал 0 голосов. Что его страшно удивило, потому что он сам за себя точно голосовал. А в другом городе случилось так, что вообще выборы не состоялись. Ни один из жителей не пришел. Это в штате Северная Дакота, город Пилсбери. Почему? Во всем городе не нашлось подходящего помещения для голосования. И избирательная комиссия приняла, по их мнению, мудрое решение участок открыть в 20 милях в соседнем городе Сибли.
И туда никто,
никто не поехал.
Никто не поехал, ясно.
Все занялись своими домашними делами, огородами, полями, и никто не поехал. Но в данном случае это явно ошибка избирательного органа.
Но вообще управляющий, так сказать, орган в ГРАСТах – это выборный совет, так называемый, правильно?
Да, который, как правило, на уровне штата формируется двумя ведущими партиями из их членов. На уровне графства более широкое представительство, по крайней мере, по нашим данным, по нашему анализу. На уровне графства в этот избирательный орган легче попасть представителю малой партии или просто уважаемому человеку, не принадлежащему так называемому волонтеру.
В местное законодательное собрание. Да?
Нет, в избирательный орган.
А, в избирательный
орган. Вот избирательный
орган. Вот меня интересует такая история. Вот, ну, чтобы стать губернатором, да, там кандидатов же не двое, как на президентских выборах. Я имею в виду один республиканец, один демократ. То есть там могут проявиться и люди, представляющие другие партии или другие движения какие-то, да, на или вообще независимые кандидаты.
Правильно, так и бывает, а... Если...
А побеждает обычно все-таки кто-то из представителей двух партий, республиканской
и демократической? На уровне губернаторов, мне кажется, да.
А бывало, по-моему, в 94-м году в штате Миннесота какой-то бывший, ну, как это называется, профессиональный борьба, ну...
Борец?
Да, вот.
Ты он, спортсмен?
Да, выступил
как... Как Шварценеггер.
Ну, да.
Хотя вот, это актер.
Джесси Вентура его зовут, он и там... Отсидел один срок, вот 4 года. И...
В качестве губернатора,
да?
То есть не представляя ни республиканскую, ни демократическую.
Он победил, партию. Я не знаю, может, у него не большинство, но где-то там 45%, но он сумел там определить.
До всех остальных. Но, там, кстати говоря, какая система? Там один тур?
По-разному. Огромное многообразие, и вот почему я еще уделяю такое внимание изучению именно системе местных выборов графств и ниже в Америке, потому что там используются практически все варианты. Например, есть города, где одновременно мэр и сити-менеджер, то есть избранный мэр и исполнительное лицо должностное, которое нанимается как сити-менеджер. Есть случаи, когда мэр избирается советом. Есть случаи, когда мэр избирается напрямую. Но я еще раз говорю, самое интересное, конечно, это выборы шерифа.
Да,
ну,
это на уровне.
Мы поговорим, у нас еще время есть. Да.
Между прочим, выборы шерифа означают во многом его независимость от местной власти.
Да, безусловно.
Вот мы хотели бы об этом поговорить более подробно. Вы хотите что-то другое спросить?
Я сейчас еще хочу на губернаторском уровне еще остановиться, на губернаторах или там... на графствах. Ну, что касается цензов, то они такие же примерно, как на федеральном уровне, да, я имею в виду, с какого возраста ты можешь голосовать и с какого возраста ты можешь быть избранным, да?
Насколько я понимаю, что, чтобы стать губернатором, надо быть, чтобы тебе было не менее 30 лет.
И какой-то ценз соседа.
Нет, избирателям 18-летний возраст. Нет, везде, но...
Это во всех штатах, да, практически.
И жителям штата не менее 30 дней, как правило.
Чтобы быть избирателем. Да. А чтобы быть избранным?
Вот, чтобы стать губернатором.
В каждом штате по-своему.
В каждом штате есть это своя конституция, этот, вы, ну, вписываете там.
Ага. И губернатор? Вот,
губернатор, вот как правильно мне подсказывает профессор Владимир Иванович Лысенко, который тоже присутствует в студии, чуть дальше от микрофона, что, как правило, 30-летний ценз. для избрания губернатором.
30 лет возраст. Больше, да.
30 и больше, и 5-7 лет непрерывного проживания в штате.
А вот есть ли такое ограничение, которое существует на федеральном уровне? Ну, мы, по-моему, вспоминали в прошлый раз об этом случае, когда уроженец другой страны, там, Киссинджер, да, он не мог там баллотироваться в президенты, поскольку он родился не на территории
Швейцарии. Ну, Шварценеггер, самый известный.
Шварценеггер,
случай,
да? Он же тоже родился в Австрии.
Этого ограничения
на
здесь
губернаторском
нет,
уровне.
Только на уровне президентских выборов, то есть гражданин по рождению.
Да, но я не знаю, возможно, что штат, ну, если это вписано в Конституцию, штат мог бы и установить такое. Но я не раз не слышал об этом.
Чтобы было такое ограничение.
Конечно, мы с Джедом Роландовичем не можем знать особенности Конституции всех 50 штатов это и отдельных точно. Территорий, это включая округ Колумбия.
Ну, я поэтому и сделал оговорку, что мы будем больше говорить, так сказать.
Тем более, я еще раз подчеркну, Сиэтл один из самых близких к России городов. Откуда Джед Роландович происходит?
Ну, может быть, это вопрос немножко теоретический. Вот по государственному устройству Соединенные Штаты все-таки тяготеют больше к федерации или к конфедерации?
Ваше мнение.
Ну, это для меня настолько привычная система, так что именно описывать такими словами я не знаю.
Я думаю, они не задумываются об этом особо.
Я думаю, ну а мы-то задумываемся, Владимир Владимирович. Но есть же теоретики, которые все-таки
Теоретически, да. И сейчас Соединенные Штаты Америки являются конфедеративным государством. Другой вопрос, что в современной жизни понятие конфедерации и федерации достаточно размыты. Вот, например, Германия. Германия считается классическим федеративным государством. Однако конституционные отношения с Баварией у федерации
больше похожи на
немножко иные, чем с другими штатами.
А Швейцария
считается типичной конфедерацией и с прямыми референдумами, с прямой так называемой демократией. Но она тоже уже не является теоретически типичной конфедерацией.
Ну, вот о прямой демократии, которая тоже существует в Соединенных Штатах, о выборах шерифов и о всех других любопытных моментах избирательной системы Соединенных Штатов регионального и местного уровня, мы поговорим через несколько минут после небольшого перерыва.
И о том, как работают избранные должностные лица.
А сейчас мы прервемся на выпуск новостей.
Их выбор. Мы выбираем, нас выбирают. Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Их выбор». Говорим о Соединенных Штатах. Говорим вчетвером. Ведущие программы Наргиз Асадова и Виталий Демарский. И наш постоянный гость Владимир Чуров. И наш сегодняшний гость, американский избиратель Джед Холмс. Итак, мы пытаемся все покончить с выборами губернаторов на уровне штатов. У меня, может быть, последний вопрос на этот счет. Каждый штат, все-таки понять, вот это вот федеративное или конфедеративное устройство Соединенных Штатов. Каждый штат имеет свою конституцию. Бывали ли случаи, предусмотрены ли случаи где-то в законодательстве Соединенных Штатов, когда конституция штата вступает в некое противоречие с конституцией федеральной? Да, собственно говоря, это история очень хорошо известная для России.
Виталий Иванович, да. Вы нас втягиваете в огромную и очень интересную теоретическую дискуссию.
Я не хочу, мне просто формальный ответ, скажем, да.
Очень просто. Примеры были. Примеры – это гражданская война в Соединенных Штатах Америки, когда ряд штатов, опираясь на свои собственные конституции, объявили себя конфедерацией, и федеральное правительство в Вашингтоне выступило против них, применив военную силу. Между прочим, каждое федеративно-конфедеративное государство в определенной точке своего развития вот делает такой выбор.
Кстати, скажем, вопрос возникновения был это отношение к рабству.
Тоже сделала свой выбор мирным путем. Начиналось уже превращение ее в конфедерацию. Вспомните двусторонние договора с республиками, с центром и между собой. Угу, да. И в 99-м году произошел мирный поворот. Вновь вернулись в русло федеративного развития. Но как раз вот этот опыт гражданской войны привел к жизни 10-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, по-моему, формулировка исключительно чеканная. полномочия, которые не предоставляются Соединенным Штатам Конституцией, а также не запрещаются ею для штатов, соответственно, передаются штатам или народу.
Ну, если продолжать вот эту...
То есть все, что не запрещено и не делегировано, то разрешено. А если ты нарушаешь то, что запрещено Конституцией, то последствия вплоть до применения военной силы.
Подождите, шерифов. Давайте еще раз мы говорим про...
Не дойдем еще до шерифов.
Нет, вот интересный вопрос Алекса, почему мы говорим графство, а не округа. Но я как раз совершенно с Алексом согласен. Изначально графства не связаны были с титулами, и их вполне можно было называть просто земельным наделом или земельным округом. Но сейчас, когда в Америке в той же существует отдельно понятие «школьный округ», school district,
который означается, да, словом district,
то в российской традиции и научной, и уже обывательской
употребляется слово
district,
да,
округ.
У нас здесь менеджер из Вашингтона спрашивает, не могли бы вы осветить роль свободной прессы на местных выборах? Да, и что в ряде случаев ей удавалось вывести на чистую воду коррупционеров, например, губернатора Иллинойса Благоевича. Джет, я знаю, что вы следили за этой историей, и можете вкратце просто изложить?
Вот самый громкий, наверное, за последнее время скандал, это именно с этим губернатором, но, скорее всего, вывели его правоохранительные органы, они не вот это свободное.
Прокурор, что ли?
Да, вот и вот. Вот история такая, что он собирался и старался собирался продавать именно вот этот сенат. Ну, у него было
сенаторское право. Место.
Да, там история была,
сенаторское место.
Да, Барак Обама был сенатором Иллинойса, поскольку он стал президентом, освободилось место, и по закону именно губернатор назначает сенатора на это место от Иллинойса.
Правильно.
И он решил торгануть этим местом.
Да, и записывал его разговоры именно как раз правоохранительные органы, а не пресса. Вот. А с другой стороны, вот есть много случаев, когда именно пресса выявляет... Ну, и показывать какие-то некрасивые поступки. А в основном, ну, последнее, которое мне вспоминается, что было, это, скорее всего, скандали именно с личными жизнями политиков. А вот именно насчет коррупции бывает, ну, такие примеры.
В основном все-таки с этим борются правоохранительные органы. И вот тот независимый институт шерифов выборных, мне кажется, тоже играет большую роль. Хотя могу вам сказать, что в Америке ведь разные традиции есть. И инцидент, эпизод с Благоевичем возвращает нас в далекие и уже отчасти забытые и у нас, и в Америке времена, когда в Нью-Йорке располагалась такая известная контора под названием Таммани Холл, офис, региональный офис Демократической партии, который вовсю торговал должностями и явился даже таким символом, что ли, коррупции в политике. И, между прочим, ведь Таммани Холл, как понятие, как вот зал, в 1960 году был формально ведь окончательно закрыт. Только. Не так уж давно.
Ну, в общем, как показывает нам история с Благоевичем, нельзя торговать.
А вы знаете еще, что интересно? Ведь Иллинойс, или, как говорят американцы, Иллиной, да? Без последнего «С» Иллиной. Чикаго – это кузница кадров для бывших республик Советского Союза. Оттуда вышел бывший президент Литвы Адамкус. Оттуда, если не ошибаюсь, там работала и супруга президента Украины нынешнего. В структурах Иллинойса.
А супруга не является руководителем государства нашего, поэтому...
Не нашего тоже.
Не нашего тоже, в общем, не является. Давайте поговорим о шерифах. Действительно, шерифов избирают. И, как нам Джет рассказал до эфира, оказывается, этим человеком может стать не только профессиональный полицейский, но вообще человек, которому доверяет жители графства. Правильно?
Правильно, правильно. Вот. Любой человек может... подвинуть свою кандидатуру, но это может быть, ну, для нас настолько привычно, и я не могу вспоминать какие-то инциденты или примеры, когда там были какие-то не...
Хорошо, они бывают, в общем.
Вот. Вот. Любой человек может.
Конечно. Да, но при этом, вот мы тоже говорили, хорошо, вот избирает человека, а у него даже нет бумажки на право ношения оружия. Что ж за шериф без оружия?
Только я из фильмов и книг вычитал, что если ты шериф, то ты сам выдаешь разрешение на ношение оружия.
Сам себе?
Нет. Разрешение на оружие дается на штатном уровне, не на градский, поэтому шериф не имеет права кому-нибудь там давать.
Точно теперь? А вот в фильмах показывают, что
да, нет,
дает.
Сегодня не верьте,
даже у Акунина
практика.
В романе так написано.
Не верьте, это же старое, это
да,
давно
он пишет
было.
О прошлом.
Да, кстати говоря, настоящий. Система вообще правоохранительных органов, вот шерифы, да, на уровне графств. Да. То есть на уровне штата над ними нет никакого единого еще единой структуры, которая управляла бы всеми полицейскими этого штата.
Вот, могу, это очень интересный момент. Допустим, в каждом городе есть вот свои полицейские. Угу. Они отвечают и выполняют вот, и они обслуживают город. Угу. У них глава назначается мэром или там вот этот городской совет угу. назначает главу полиции.
Полиция, да.
Вот. Шериф, который в округе или в графстве избирается. А на штатном уровне вот тот, вот служба, который следит, ну, за дорожным
порядком, да,
движением. Вот. Это на штатном уровне.
А, то есть наши вот. ГАИ.
А кому, да. как взаимодействует шериф и вот этот начальник полиции, вот, например, в графстве?
Ну, шериф является начальником полицейского округа, окружного полицейского управления. Но там есть и нанятые работники. Но это не федеральная полиция.
Нет,
то есть это не федеральная.
Это местное, мы говорим о графстве.
Штатская, да, или как это сказать.
Опять же,
на уровне штата.
К сожалению, или слава богу, во время моей единственной поездки в Соединенные Штаты Америки я с полицией имел дело очень ограниченно. Только при пересечении мексиканской границы. Туда и обратно, да. А в моем любимом фильме «Танк» называется. Там очень интересно. Там хороший парень, сержант, танк Шерман с музея утащил. И прорывался к границе другого штата, чтобы уйти из юрисдикции плохого парня, шерифа данного графства. До границы графства он шел. Там вот все очень эти перипетии, должности. То есть, кто где, на каком отрезке шоссе может арестовать этот украденный танк, угу. Там все очень подробно расписано.
У нас вопрос есть от сценариста Бакун, он, видимо, этого ник, из России. Бывают ли в США безальтернативные выборы на местном уровне? Что происходит, если зарегистрирован один кандидат? Выборы отменяются, переносятся, кандидат признается победителем без выборов? Или, ну, что в этом случае происходит?
Могу сказать, что в многих случаях так
расскажите,
бывает.
Расскажите,
Джет. Когда один кандидат.
Чаще всего это именно когда выбирается судьи. Uh-huh. А, бывает и на... Если кто-нибудь очень просто популярен, никто... Ну, зачем спорить? Знает, кто бы он там будет, ну, никто не продвигается.
А, и он может один участвовать в выборах.
Да, и, конечно, у него... Вот имя там появляется на бюллетене, за него...
Ну, понятно, сколько бы людей не проголосовали, все равно он побеждает.
Uh-huh. Да.
Да. А, но это только по отношению к судьям?
Нет,
или
все,
это на всех уровнях?
Да. И бывают и позиции, которые совсем не занимаются. Угу. Никто не.
Расскажите, как формируются избирательные органы, которые проводят выборы на местном уровне? Это, наверное, вопрос больше к Владимиру Евгеньевичу.
Формируются по-разному. В каждом штате и в каждом графстве по-своему. Вот есть...
Избирательные комиссии?
Да, да.
Избирательные, ну, потому что такое количество выборов в каждом штате проводить, это, наверное, должен быть постоянный состав в этих комиссиях,
да? В штате, который получает как правило, оплату. Отвечает секретарь штата, угу. Секретарь штата по должности.
Которого тоже выбирают, я
напомню. Его выбирают на 4 года. Но система организации в каждом штате своя. Обычно секретари штатов отвечают только за правильность регистрации и выдвижения кандидатов и партийных списков и подводят итоги выборов. Различные структуры совершенно разные, но, как правило, двухпартийные на уровне mm-hmm. штатов и более многопартийные и с волонтерами на уровне графств и городов. Называются они чаще всего советы комиссаров на уровне штатов. Штата.
Какой-то совнарком просто.
Да. Либо могут выбираться гражданами, кстати, тоже, эти комиссары избирательные, либо формируются губернаторами. Вот если формируются губернаторами, то, как правило, на паритете две партии, республиканцы, демократы, поровну. Обычно срок полномочий этих комиссаров 2 года. Ну, вы знаете, что мы уже говорили в прошлой передаче, что ротация и одной и другой палаты и на федеральном уровне, и на уровне штата проходит, как правило, двухгодичная легислатура.
Вы хотите что-то сказать, Джет?
Ну, я просто хотел, да, сказать насчет вот то, что секретарь этот на штатском уровне, а в графстве обычно это аудитор. Ну, так называется, должность аудитора.
Тоже выборная должность.
Да. Аудитор,
а
да.
А кто сидит и считает голоса? И объявляет?
Вот эту комиссию создают, значит, администратор выборов. Это секретарь штата, да, или вот аудитор. И дальше назначаются сотрудники для непосредственной работы.
А этот, эти
привлекают
люди...
волонтеров часто.
Да, да, люди, которые
или
работают...
назначают, или волонтеров.
А, то есть их каждые 2 года создается заново штат вот этой комиссии. То есть они не сидят эти 2 года постоянно на зарплате.
А вот здесь по-разному. Здесь по-разному. И вот здесь мы столкнулись с интересной системой, которая распространяется не только на избирателей, на избирательные комиссии, но и на депутатов легислатур, то есть парламентов штатов и нижестоящих парламентов. Вот оказывается, они могут как работать полный день, то есть на штатной основе, как мы говорим, они могут работать не полный день, и они могут быть вообще... на нештатной работе. Тогда получается так. Если депутатам приходится и другим избранным трудиться весь рабочий день, их называют красными. Если они работают часть дня только, их называют голубыми. А если...
Но по другому критерию.
Да, не работают на штатной основе, то тогда они белые.
То есть это волонтеры белые, получается?
Получается, что они выполняют общественную нагрузку.
Ну да. Угу. Но это каждый сам выбирает для себя?
Нет, это зависит от Конституции, штата, от законодательства штата, от правил, установленных для графства и так далее.
Ну хорошо, если правило, что должны работать в полный рабочий день, должны быть красными, то это на всех депутатов распространяется или в каждом штате?
Вот на этот вопрос не отвечу. Я еще раз подчеркну, что мы с Джедом Роландовичем все 50 штатских конституций наизусть не знаем.
У меня есть такой вопрос. Я вот вычитала, что очень часто руководитель органа, несущего прямую ответственность за проведение выборов, а также лица, отвечающие за проведение выборов на уровне штата там, или графства, они сами занимают выборные должности. Как это получается? И,
ну, если они что-то не так будут делать, тогда на следующие выборы они не выберут. Поэтому, может,
а кто следит за этим?
Избиратели.
Избиратели.
Ну, конечно. Вот это хорошо, что они несут ответственность перед обществом. Именно тем, что они избираются на их должности.
Но надо сказать, что в Колорадо, Флориде, Массачусетсе, Огайо и Вирджинии приняли закон о том, чтобы так не происходило, чтобы люди, которые избираются,
да,
они не были в этих...
Да, постепенно число штатов, где принимается такая норма, растет. Хотя их пока еще подавляющее меньшинство.
Угу. Еще один вопрос. На местных уровнях, на местных выборах, на местном уровне существует ли некое распределение эфирного времени или мест в СМИ для кандидатов?
Не на местном, не на федеральном.
Это все в свободном режиме, да?
Да, сколько
кто, можешь
покупать?
Кто только сможет, да, или платный, покупать.
Только платные.
А есть ограничения по избирательному фонду?
Ну, я думаю, что, может, в каких-то штатах... Может,
есть ограничения, мы говорили об этом.
Да, да.
От одного, обычно норма федеральная и на штатском уровне, в основном ограничивают размер анонимного пожертвования. Как правило, это 100 или меньше долларов. То есть важно то, чтобы не было вот анонимных пожертвований крупных. А если ты легально жертвуешь сумму и об этом объявляешь, то на это не распространяется.
Но местные средства массовой информации, я имею в виду, да, там на уровне там, графства, скажем, да, существуют же там городские газеты, или, там, городское телевидение и так далее, они совершенно свободны. Да? Еще раз хочу просто закрепить.
Абсолютно.
Это, да? То есть просто покупается там место или время в эфирное. Да.
Но есть один очень важный момент, это то, что они нельзя представить одному кандидату возможность покупать рекламу и не давать
другому. Да.
То есть, если... Рекламу, да. Но если неоплаченные статьи, тут я еще раз говорю, ни в одной стране мира не удалось четко разграничить понятие информации и агитации. И Соединенные Штаты Америки в этом смысле пошли по пути полной свободы, как бы, слова. То есть может редактор, главный редактор издания может объявить: я поддерживаю такого кандидата, и кроме платной рекламы наша аналитика, наши статьи будут в его пользу.
Вот, кстати говоря, спасибо Михаилу из Санкт-Петербурга. Ну, мы поверим нашему слушателю. Он пишет, что секретарем штата Невада работал Марк Твен.
Он организовал выборы.
Да, об этом когда-то есть соответствующий, очень популярный в России его фельетон Марка Твена.
А как я, то есть, о, Господи.
Ну, как я организовывал выборы, по-моему, так
называется. Нет, по-моему, да, что-то как проходили выборы губернатора,
чем это все закончилось?
Сейчас нам напишут наши слушатели, как это действительно называлось.
Сэмюэл Клеменс один из самых популярных в свое время в России был писатель. И вы знаете, он совершил большое путешествие по России по приглашению царя.
Вы знаете, что меня поразило в Америке, когда я там жила, то, что как они приучают детей к тому, что вообще им придется принимать участие в таком количестве выборов, да, и быть гражданином. Вот моя дочка училась в школе, так называемой elementary school, где учатся дети с 4 где-то до 10, по-моему, лет.
Начальная школа,
да. И вот каждый год в этой школе проводились выборы президента школы. Это были дети. То есть президентом школы был мальчик там 3 класса. У него был вице-президент, у него там был тоже ответственный секретарь и так далее. Более того, когда проходили вот эти федеральные выборы, я была удивлена, когда моя дочка пришла, ей было в тот момент 5 лет, и начала меня подробно расспрашивать о Бараке Обаме, как кандидате Демократической партии, о Джоне Маккейне, человеке, который был кандидатом от Республиканской партии. Она даже примерно в 5 лет понимала, кто из них о чем говорит, и очень интересовалась, кто же победит.
Ну, мы следуем тем же путем, как вы знаете, и я стараюсь, чтобы число российских школ, в которых проводятся подобного рода игры, и у нас есть и интернет-игры на эту тему, тоже росло, потому что я совершенно согласен здесь с американской традицией, гражданина надо воспитывать с раннего детства.
Да, они, например, писали сочинения о том, например, за кого бы он проголосовал на выборах и почему. Эти сочинения вывешивались в школьном коридоре, и все могли ознакомиться, вот как дети мыслят на эту тему.
Мы вообще проводим регулярно раз в год конкурс детского рисунка на тему выборов, и часть из этих рисунков используем затем на уличных плакатах, призывающих прийти на выборы.
Ну, вот, кстати, из таких курьезных случаев в истории выборов Соединенных Штатов, во-первых, было 9 случаев, когда объявлялся импичмент губернатором.
Угу.
Да?
Ну, собственно, Благоевич-то ушел со своего поста, вышеупомянутый нами.
Всего это, если не ошибаюсь, 8 случаев.
9, я слышал.
Или 9. Ну, да, ну, совсем небольшое. Да,
и мне очень понравилось, что на выборах мэров в некоторых штатах, если равенство результатов, то жеребьевка.
Да.
Вот, но жеребьевку можно использовать игральные карты. То есть, видимо, кто вытащит старшую, да, кто вытащит туза, да.
Это уже в зависимости от про, как договорятся, или старшую, или наоборот, младшую. А может быть, джокера.
Да, и еще любопытно, что в день выборов Конституции штата Нью-Йорк запрещается проводить военные учения, учебные тревоги, сборы и так далее.
А вот у меня такой вопрос. Если человек когда-то отсидел в тюрьме, ну, пускай за какое-нибудь там незначительное преступление, скажем, там, в юности, он может баллотироваться на
очень
пост губернатора?
Очень по-разному. В ряде штатов нет никогда. А в ряде штатов может.
Да, и в основном, если какие-нибудь тяжкие преступления, тогда лишается права голосовать.
Еще один вопрос. Кстати, в ряде есть норма такая, разграничение преступления, а есть конституции, в которых просто любой осужденный когда-либо
лишается права быть избранным.
Право,
да?
Быть избранным.
Да,
но право
жестко.
Голоса не лишается.
А в ряде случаев лишается и право голоса, то есть активного избирательного права.
Вот опять же, тот же, я думаю, наш слушатель Михаил Санкт-Петербурга спрашивает, что за способ голосования путем протыкания перфокарты. Карт. Но у меня более, может быть, широкий вопрос. На местных выборах такая же техника, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, там электронные или не электронные, как и на федеральных выборах? Видимо, на избирательных участках, наверное, техника та же самая.
Примерно та же. Но это же система, понимаете, это не государственная техника. Это техника, принадлежащая частным компаниям, которые выигрывают конкурс там, или тендер.
На или поставку.
Заказывается соответствующим органам штата или графства, если они хотят этого и могут.
Ну, кстати говоря, там перфокарты, не перфокарты, но я знаю, что во многих штатах избиратель имеет право и вписывать в бюллетень фамилии там, кандидата, если он дополнительно,
если ему не нравится.
Там не нравится представленный список.
Могу добавить, что, допустим, штат Орегония, там они перешли на... Теперь все баллотируются по почте. Получают по почте.
Голосование только по почте.
Только по почте.
А то есть вообще не ходят на выборы?
Не,
да?
Ходят, они все это таким образом. И бывает так, что, допустим, в штате Вашингтоне, там именно в моем графстве, Скачет Каунти, там они так же. Просто именно на уровне графства они решили, что все выборы...
Джет Валандович, а когда вы когда-нибудь голосовали машиной какой-нибудь в Америке?
Голосовал.
А как выглядит машина?
Я много раз голосовал. Так что и
были... Разные машины, да? Там то есть и сканеры были?
Были тогда, когда надо было пробиться.
А пробивали вы чем?
Вот есть такая-то ручка, как... Ну, как...
Шило, да?
Шило.
Дырокол. Дырокол. Компостер.
Все, полминуты. Спасибо Михаилу.
Ваш традиционный вопрос.
Да, спасибо Михаилу. Фельетон назывался «Как я был секретарем у сенатора». Традиционный вопрос. 15 секунд.
Две вещи. Первое. Выборы шерифов. И второе. Подготовка детей к исполнению гражданского долга.
А выбор губернаторов?
Я сказал, что мне больше всего понравилось, и чтобы
а
я
это, заинтересовал. Это вам не нравится.
Все, у нас 5 секунд. Спасибо Джеду Холмсу, американскому избирателю, Владимиру Чурову.
Да, и, естественно, у нас есть подарки. Для вас значок с названием «У тебя есть голос». Ручка Центра избиркома. И два издания Центра избиркома с подробностями избирательной системы Соединенных Штатов Америки, Испании, Финляндии, Японии и некоторых других государств.
Все, мы уходим на новости. До встречи через неделю. Будем говорить о Франции.
До свидания.
Это вам.
Избирательные системы разных стран. Их выбор.